«Идите по направлению к центру», — приказал он, — «а ты, Гарсия, можешь уйти». Гарсия закурил сигарету и остался стоять на месте. Все трое шли быстро, и Рамбер с Коттаром старались приноровиться к шагу Рауля, который шествовал в середине. «Гарсия мне сказал», — проговорил Рауль, — «сделать можно. Во всяком случае потянет на 10 000 франков». Рамбер сказал, что согласен. «Позавтракаем завтра в испанском ресторане на Флотской». Рамбер снова сказал, что согласен, и Рауль, пожав ему руку, впервые улыбнулся. После его ухода Коттар извинился. Завтра он занят. Впрочем, Рамбер обойдется и без его содействия. Когда на следующий день журналист вошел в испанский ресторан, все головы повернулись в его сторону. Этот тенистый погребок, куда приходилось спускаться по нескольким ступеням, был расположен на желтой и иссушенной зноем улочке, и посещали его только мужчины, в основном испанского типа. Но когда Рауль, сидевший за дальним столиком, махнул журналисту, приглашая его подойти, и Рамбер направился к нему, все присутствующие сразу утратили к нему интерес и уткнулись в тарелки. За столиком, рядом с Раулем, восседал какой-то длинный небритый субъект с неестественно широкими, при такой худобе, плечами, с лошадиной физиономией и сильно поредевшей шевелюрой. Рукава рубашки были засучены и открывали длинные тонкие руки, густо обросшие черной шерстью. Рауль представил ему журналиста, и незнакомец стрижно мотнул головой. Имя его Рамберу не назвали, и Рауль, говоря с ним, называл его просто «наш друг». «Наш друг надеется, что сможет вам помочь. Он вас...» Рауль замолчал, потому что к Рамберу подошла официантка принять заказ. «Он вас сейчас сведет с двумя нашими друзьями, а те, в свою очередь, познакомятся с стражниками, с которыми мы связаны. Но это еще не все. Стражники сами должны выбрать наиболее удобное время. Самое, по-моему, простое — это переночевать 2-3 ночи у кого-нибудь из стражников, живущих поблизости от ворот. Но предварительно наш друг обеспечит вам несколько необходимых контактов. Когда все будет улажено, деньги передадите ему». Наш друг снова качнул своей лошадиной головой, не переставая жевать салат из помидоров и сладкого перца, на который он особенно налегал. Потом он заговорил с легким испанским акцентом. Он предложил Рамберу встретиться послезавтра в 8 утра на паперти собора. «Еще 2 дня?» — протянул Рамбер. «Дело нелегкое», — сказал Рауль. «Надо ведь людей найти». Наш друг, конь, энергично подтвердил эти слова кивком головы, и Рамбер вяло согласился. Завтрак проходил в непрерывных поисках темы для разговора. Но когда Рамберу удалось обнаружить, что конь еще и футболист, все чрезвычайно упростилось. В свое время он и сам усердно занимался футболом. Разговор, естественно, перешел на чемпионат Франции, на достоинство английских профессиональных команд и тактику дубль В. К концу завтрака конь совсем разошелся. Обращался к Рамберу уже на «ты», старался убедить его, что в любой команде выгоднее всего играть в полузащите. «Пойми ты», — твердил он, — «ведь как раз полузащита определяет игру, а это в футболе главное». Рамбер соглашался, хотя сам всегда играл в нападении. Но тут их спору положило конец радио, несколько раз подряд повторившие под сурдинку позывные какую-то сентиментальную мелодию. Вслед за чем было сообщено, что вчера чума унесла 137 жертв. Никто из присутствующих даже не оглянулся. Конь пожал плечами и встал. Рауль с Рамбером последовали его примеру. На прощание полузащитник энергично потряс руку Рамберу и заявил: «Меня зовут Гонсалес». 2 последующих дня казались Рамберу нескончаемо долгими. Он отправился к Рие и во всех подробностях рассказал ему о предпринятых шагах. Потом увязался за доктором и распрощался с ним у дверей дома, где лежал больной с подозрением на чуму. В коридоре слышался топот ног и голоса. Это соседи пришли предупредить семью больного о прибытии врача.